Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Из Золотого архива «Радио России».
Свет издалека.
О времени и о себе рассказывает Галина Исаковна Карнаухова.
А сегодня мне хотелось вам рассказать о том, как тянулась ниточка в моей жизни, ниточка встреч, и, значит, свет, который озарял эти встречи, потому что встречи были с удивительными людьми. Мне опять очень-очень повезло. Я хочу вам рассказать, как в нашем доме появился Евгений Львович Шварц, и потом, как неожиданно в мою жизнь вошел его внук Андрей Крыжановский, неведанно и негаданно. С Евгением Львовичем Шварцем я познакомилась до войны в детстве, когда мама водила меня в дом Зингера на самый высокий этаж, где находилась редакция «Чижа и Ежа», которую руководил Смыл Яковлевич Маршак. И вот там, среди других писателей, было очень много интересных молодых людей. Там бывал Зощенко, Хармс, Олейников. И там я увидела впервые Евгения Львовича Шварца. Меня очень удивило, потому что мне показалось, что он очень толстый. Он был такой большой, вообще очень крупный, толстый. У меня мама была маленькая, она ему до плеча не доставала. А потом мама мне его представила и сказала, что, знаешь, это самый веселый человек у нас в городе. Он вообще очень любит шутить и очень веселый. А потом получилось так, что мы поселились на одной площадке, лестничной площадке. Мы жили в новом писательском доме, Малая Посадская, 8. У нас была квартира 5, а напротив была квартира Евгения Львовича Шварца, где он жил со своей второй женой. И я знала от мамы, что она очень дружила в свое время с его первой женой. Ей она очень нравилась. И мама была знакома с его дочкой Наташей. Мама, конечно, грустно говорила, вот как жалко, что вот он дочку якобы бросил. Но потом я поняла, что ничего похожего, что Шварц очень любил свою дочку Наташу. У них была очень тесная дружба. И когда Наташа уехала в Москву, то была очень трепетная, удивительная переписка с дочкой. Ну, в общем, когда вот мы жили рядом на одной площадке, было очень странно мне, потому что раздавался звонок. Мама открывала дверь, на пороге стоял Шварц в домашних туфлях в каком-то таком странном одеянии, обязательно с пледом на плечах, и говорил: «Пока моя снежная королева в магазине, пятиминутка освежающей сплетни». Мама говорила: «Да-да». После этого они уходили в комнату, и мне нужно было срочно бежать ставить чайник. Это значило, что я не должна входить в комнату, что у них какие-то свои разговоры и дела. Дело в том, что по роду своей работы они были антагонистами, потому что Шварц был сказочником-западником, как его называли, а мама занималась тогда уже в эти годы твердо и прочно русским фольклором. И, конечно, русские народные сказки можно было чаще и лучше напечатать, издательства были заинтересованы в русских народных сказках, а у Шварца было положение очень сложное, потому что он был потрясающий человек, удивительного таланта. Его называли западником. Правда, «Снежная королева» шла в очень многих театрах, но самые лучшие его пьесы, они были под запретом. Мама мне просто рассказывала, как какое-то потрясающее театральное явление. Это про пьесу и про спектакль «Дракон», который поставил Николай Павлович Акимов. Я его в этом театре не видела, он был запрещен. «Тень» была тогда, когда я могла ее посмотреть, она шла гораздо позже, а тогда она тоже была запрещена. Во всех спектаклях Шварца искали какие-то аллюзии, какие-то намеки. То есть ему жилось очень сложно, даже материально сложно. И единственное, мама мне рассказывала, что ему очень помог Николай Павлович Акимов, он его оформил в литературную часть театра. Он, конечно, не должен был туда являться и что-либо делать, но ему платилась зарплата. Хотя бы это было очень существенным. поскольку мама принимала его у себя, и они там о чем-то говорили. Правда, говорят, что Шварц эту фразу произносил везде в гостях, но мне запомнилось, что когда он сидел в гостях и очень любил всегда вкусно поесть, то у него была такая фраза, он говорил: «Хорошего человека должно быть много». И вот этого «хорошего человека должно быть много» мама потом тоже повторяла, потому что в нашем доме никогда никто не соблюдал диеты, а все, наоборот, были рады, если есть лишний кусок, что-то вкусное. А мама была замечательная кулинарка, потому что украинская кровь и все эти украинские вкусные борщи просто можно было, ну, не знаю, объесться очень. Очень было вкусно и хорошо. Наверное, это мама придумала, она мне говорит: знаешь что, ты кончаешь театровический факультет, театральный институт, тебе нужно думать, какой диплом ты будешь писать. Вот попроси сейчас, Евгений Львович Шварц кончает пьесу, она о молодых влюбленных людях, эту пьесу будет ставить Николай Павлович Акимов, ты со Шварцем знакома, вот можно сделать такую интересную дипломную работу. Евгений Львович Шварц, пьеса, потом спектакль. Будет очень интересно. Вот это тот случай, как нужно слушаться родителей, понимать, что тебе плохого не посоветуют, вот так, как моя мама. Я, конечно, не послушалась. Я прочитала пьесу, попросила Евгения Львовича пьесу, он мне дал напечатанную на машинке, и мне пьеса решительно не понравилась. Но если представить, что это был 55-й год, это уже оттепель, да, мы там видели острые современные фильмы, уже вышло все из-под запрета, а тут вдруг такая пара, мне показалось, сисюкающая, там какие-то куклы разговаривают, молодые тоже разговаривают, мне показалось, что это Чарская, для меня слово тогда Чарская, тоже я была очень глупая, это писательница, очень известная, дореволюционная, которая писала на самом деле очень интересные и хорошие книги, была очень талантливая, это так же, как в свое время Луизу Алькот переводили, и были маленькие женщины, ставшие взрослыми. Но я такой современный, юный человек, прочитала, и маме говорю: нет, как мне только его не обидеть. А мама говорит: ну ладно, я что-нибудь придумаю, но ты вообще зря, потому что вот будет спектакль. Я пошла на спектакль, который был. Мне спектакль тоже решительно не понравился. И, в общем, я упустила в данном случае, вот у меня была такая возможность, я такую возможность упустила. Прошли годы, Евгений Львович умер. Я так и не схватила свою жар-птицу, потому что вот она, у меня уже хвост был в руках, я могла очень интересную написать и работу, и дальше увлечься писать про Евгения Львовича Шварца, как в свое время это сделал, допустим, такой известный очень театровед, критик Сергей Цимбал. Целые книжки написал о Шварце. Опять-таки, вот этот свет знакомства с Евгением Львовичем Шварцем, он вообще оказалось, что осветил дальше всю мою жизнь. Я потом с удивлением поняла, что вот как-то звонит нам Евгений Львович Шварц в нашу квартиру. Мама открывает дверь, а Шварц и я рядом стою. А Шварц радостно говорит: «Ой, Иринушка, у меня сегодня внук родился. Это необходимо отметить. Это такая редкость, это такая радость. Я так долго этого ждал». И мама его обняла, расцеловала, повела к себе. Я думаю, подумаю, что радоваться внук. Значит, он уже старик. Чего там радоваться внук, как внук? Чего особенного? Я так была совершенно в детях тогда не заинтересована, хотя уже была замужем, но почему-то считала, что дети – это очень трудно и вообще неперспективно. И как-то это забыла. А потом прошли годы, у меня уже родилась дочка, я работала на телевидении. И мне вдруг звонит редактор, очень симпатичный наш молодой, Оля Байдена, и говорит: «Галя, давайте сделаем передачу, нам нужно сделать передачу про Евгения Львовича Шварца, но мы бы хотели сделать про семью, вот вы не знакомы ли с внуком?» И я говорю: вот я знакома в тот момент, когда он родился, потому что пришел Евгений Львович и вот позвонил нам в дверь, и я отнеслась к этому очень незаслуженно и скептически. Она говорит: «Так вот теперь ты можешь реабилитироваться, я знаю его телефон. Не будешь ли ты автором этого сценария? Давай снимем кино про Евгения Львовича Шварца, про внука, поедем на дачу, ведь существует дача Шварца. Давай все это покажем. У нас есть куски из его пьес, из его фильмов. Пришло время, чтобы сделать о нем передачу». Мне вдруг так стало интересно, я подумала: боже мой, свет издалека, действительно. Тогда вот я стояла на пороге, мама его поздравляла, я ухмылялась, а сейчас вот я должна познакомиться. Мне дали телефон, я позвонила, представилась, меня очень доброжелательно встретили и сказали, что буду ждать дома. Я поехала куда-то на Васильевский остров по этому адресу. Привыкла, что Шварц, он такой очень большой, толстый, высокий. И вдруг мне открыл очень такой худенький, маленького роста, совсем вроде бы на Шварца не похожий молодой человек. И рядом стояла очень приятная женщина. Мне его представили Наташа, жена. Я вошла в такую старинную петербургскую квартиру, чем-то даже напоминающую мою с мамой. И больше всего меня сблизило то, что там на стенке висел натюрморт Волошина. У меня дома тоже натюрморт и Волошина. И знакомство оказалось очень-очень приятным. Я сначала подумала, что, знаете, бывает так, что, как говорят, талант и какие-то способности родственников спят на их детях. Вот у актеров обычно какой-нибудь большой интересный актер, а ребенок бездарный и неспособный. Думаю, ну и тут что о нем делать, думала я. Ну просто покажет нам дачу Шварца, вспомнит что-то. Меня напоили кофе, я спрашиваю, как, что. Он говорит, во-первых, вы знаете, Галина Исаковна, у меня есть очень интересные письма, которые Евгений Львович, мой дедушка, писал моей маме, когда она только вышла замуж, вот только-только меня родила. Я говорю, Господи, вас родила. А я вот была в тот момент, когда он радостно сообщал моей маме, что вы родились, и я это не оценила. Он говорит, а я вам могу дать эти письма, вы их почитайте, вдруг вам что-то понравится, и вы захотите что-то, может быть, опубликовать, потому что я этим не занимаюсь. Я говорю, а чем вы занимаетесь? А я вообще пишу стихи, но сижу в котельне. Я топлю котельню, получаю за это зарплату. Ко мне приходят такие же, как я, художники, поэты. Нас все равно никто не напечатает. У меня лично очень сложные стихи. Поэтому вот пока меня жена кормит, и вот у меня есть маленькая дочка Нина, и я иногда дежурю по дочке, ее отпускаю. Было такое. Мне очень понравилась эта фраза «Я сегодня дежурный». Такую же фразу говорили еще там мои друзья. И он мне дал. Напечатано на машинке, очень бледно. Видимо, несколько экземпляров уже было напечатано. Письма дочки Наташи от папы Евгения Львовича Шварца, главный лейтмотив которых был «Никогда-никогда не обижай тех, кого любишь». Мне они показались такими интересными, и такими нужными, и такими всегда современными, потому что у Шварца самая главная мысль и его пьес. Если вспомнить «Два клёна», где главная героиня – мама, которая ищет своих детей. Ну и вот та вот мною неоценённая пьеса «Влюблённых», которая шла в театре комедии. Самое главное – никогда-никогда не обижай тех, кого любишь, и все будет хорошо, только любите друг друга, упрямо любите, не отступая. Ведь про это и обыкновенное чудо. Если чудо обыкновенное, если обыкновенное – то чудо, но чудо – это любви. И поэтому мне так это показалось интересным, что я сначала предложила эти письма где-то опубликовать. Если вы думаете, что кто-то сразу кинулся и обрадовался, ничего похожего. Мне удалось опубликовать. Был такой журнал «Искорка», и там была главный редактор Колпакова. Вот ей понравились эти письма, она сказала, сделайте письма с комментариями, и мы опубликуем. И действительно, маленьким тиражом в маленькой незаметной книжечке эти письма вышли. А потом, такое счастье, я подружилась с редакцией детского вещания, с вами, Сергей Анатольевич, я вам показала письма, и прозвучала, и не раз уже звучит, замечательная передача, посвященная как раз этим письмам Евгению Львовичу Шварцу, его напутствием дочки, которые вообще всегда современны. Мне никогда не скучно эту передачу даже самой слушать, а эти письма читать, вот они у меня сейчас перед глазами. Вот вы сейчас услышите этот фрагмент из этой передачи. Все в мире замечательно и великолепно перепутано. Это такой ковер. Концы и начала замечательных вещей прячутся в серединах и продолжениях других замечательных вещей. Очень легко человеку сбиться, но есть один чудесный способ не сбиваться. На, бери его. Вот он. Самое главное – смотри, смотри. Смотри и все. Смотри – даже если хочется щуриться, смотри, даже когда обидно, смотри, даже когда не похоже. Помни, мир не бывает неправ. Это строчки Евгения Львовича Шварца, который написал в одном из писем своей дочке Наташе. Обратите внимание, сколько раз повторено слово «замечательно». И мир замечательный, и мир не бывает неправ. Когда мне попали в руки эти письма, а это целая история, я немножечко вам о ней расскажу. Дело в том, что мне очень повезло, я родилась в литературной писательской семье, и Евгений Львович Шварц жил с нами на одной площадке. А так как моя мама тоже была сказочницей, и он был сказочником, то они, естественно, дружили. И как-то Шварц пришел к нам домой, лет мне 15 было в это время, и он очень гордо сказал: «Иринушка, у меня родился внук, и назвали его Андреем». Ну, родился внук, чего тут радоваться, потому что в свои 15 лет я не понимала, что это очень большое событие. А дальше шли годы. И вот в жизни действительно все удивительно перепутано. Я никогда не думала, что я встречусь с внуком Евгения Львовича Шварца, Андреем. И не просто встречусь, а мы встретились на передаче телевидения, когда был какой-то очередной юбилей Евгения Львовича, а очень подружились. И когда мы подружились, и я вспомнила вот тот случай, когда он только что родился, а я уже была взрослой девицей, он сказал: «Хотите, я вам дам почитать письма, которые мой дедушка будущий писал моей маме». А моя мама вышла замуж очень рано, уехала в Москву со своим мужем. И из девочки-школьницы превратилась в будущую маму. И Евгений Львович писал ей письма. И так он мне передал письма, очень много, около 143 писем. Там были письма разные, в разном возрасте он писал Наташе. Наташа была и начинающей мамой, и потом дальше. Я выбрала для того, чтобы вам рассказать, только несколько писем. И мне кажется, что это будет интересно, потому что то, что говорит Евгений Львович Шварц, оно, в общем, на все времена. Вот одно из первых писем. «Я умел писать письма дочке-девочке, а дочке, которая стала взрослой, даже мамой, я писать еще не научился. Разговаривать мы с тобой умеем, а писать трудно. Во всяком случае, помни одно, ты для меня самое главное в жизни, и все, что в моих силах, я сделаю, только бы ты была счастлива. Беда только в том, что счастье твое зависит теперь от тебя, а не от меня. Я могу, только соблюдая крайнюю осторожность, так сказать, подтолкнуть, попробовать твою лодочку и откачать из нее мутную воду». Вот весь Евгений Львович в этой фразе «соблюдая крайнюю осторожность», то есть он удивительно деликатен. «Эх, дочка, дочка, постарайся быть умницей. Ведь ты же у меня очень умная. Будь умницей и в институте, и дома. Уверяю тебя, быть счастливой не так уж трудно. Будь доброй, разумной, терпеливой. Это так просто, что никто этому не желает верить. Эх, дочка, дочка». Так как Наташа была паникерша, и в таком возрасте, как она родила ребенка, конечно, было очень трудно оказаться и в чужом городе, и с мужем, и маленький ребенок, и тут нужно в институт. Она поступила в институт, в университет. Ну, как это все сочетать? Она писала Евгению Львовичу очень панические письма. И вот 49-й год, 2 января, пишет Евгений Львович письмо. «Дорогая моя Наташенька, письмо твое и огорчило меня, и обрадовало. Обрадовало тем, что ты с бумажкой, карандашом рассчитываешь, хватит ли тебе времени на учение. Огорчился, потому что ты сидишь одна и думаешь, и будущее представляется тебе более трудным, чем это окажется на самом деле. Будущее, Натуся, похоже немного на дорогу от шоссе к нам в Комарово. А в Комарово – это дачная местность под Петербургом, там действительно очень крутая дорога. Когда тронешься в путь, подъем кажется совершенно недоступным, отвесным, как стена. А если рассчитать с карандашом и бумагой, то хоть обратно поворачивай. А подойдешь ближе и видишь – подъем – как подъем. Даже на велосипеде въезжают люди. Поэтому я думаю, что ты совсем справишься, как подобает взрослому человеку и матери семейства. Будешь смотреть на такие вещи, как недопонимание по астрономии, как на легко преодолимые препятствия. Следует твердо помнить, что гвоздь ботинки можно забить, а чертить можно научиться, хотя бы для этого пришлось взять учителя. Вероятно, ты понимаешь, все это не хуже меня, но мне почудилось в твоем письме такой оттенок ужаса перед трудностями, которые окружили тебя как чаще. Типография, черчение. Ты не жалуешься, но это заметно в самом тоне, Натуся. Как же это славно! Это же здоровые, преодолимые и даже праздничные ужасы». Ужасы. Вот мне очень нравится, Евгений Львович, вот это «праздничные ужасы», эта фраза, вот в ней весь Шварц. Если мы полистаем его пьесы, то даже вот Ланцелот в пьесе «Дракон» говорит о том, как надо преодолевать препятствия. Там тоже есть такая фраза о праздничных ужасах. Вот следующее письмо. «Спасибо тебе за письмо, Натуся. Помни только, что я взял с тебя слово писать мне всю правду, правду без умолчаний. Насчет занятий я вот что тебе скажу. Великая сила упражняться в чем-нибудь. Я сделал это открытие случайно, еще мальчиком. Шел я домой из реального училища и читал вывески задом наперед. Например, Ян Фартогов. А Ян Фартогов, получается, фотография. И через месяц примерно заметил, что мгновенно, как будто даже без всякого участия сознания, могу вывернуть любое слово наизнанку. Это свойство я сохранил до сих пор. Только я могу сказать задом наперед, вперед пока что короткие слова, односложные. Рассказываю я тебе, совсем не хвастаясь, а потому, чтобы ты понимала, что занятия тебе не даются пока, временно, по отсутствию гимнастики. Поэтому не сдавайся, упорно занимайся физикой, химией, и все у тебя уложится в голове. И ты знаешь, иногда человек опускает руки не потому, что не выходит, а потому что так спокойнее. И вот здесь мы можем вспомнить опять эту пьесу «Дракон», в которой как раз и говорится о том, что люди очень любят, чтобы было спокойнее. Что я там буду предпринимать какие-то усилия? Кто-то что-то сделает за нас. И вот в этой замечательной пьесе «Дракон» есть такая сцена, где Ланселот говорит о том, как важно изжить из себя вот этого дракона. Это перекликается с тем, что говорил Чехов, «изжить из себя раба». Послушайте такой монолог.
Все они спрятались. Так, но сейчас дома. Они потихоньку приходят в себя. Души у них распрямляются. Зачем, шепчут они, зачем кормили и холили мы это чудовище? Мысли мешаются. Что-то я не договорил. Эй, вы, не бойтесь. Это можно, не обижать вдов и сирот. Жалеть друг друга тоже можно. Не бойтесь, жалейте друг друга. Жалейте, и вы будете счастливы. Честное слово, это правда, чистая правда. Самая чистая правда, какая есть на земле. Вот и все. А я ухожу. Прощайте.
Очень интересная приписка у Евгения Львовича к одному из писем к Наташе. Он тоже вот в одной вот этой приписке, как он умел смотреть вокруг. Вот он пишет письмо дочке на эту такую серьезную тему, как нужно хорошо учиться, как нужно не бояться трудностей. И вдруг по скрипту. Вчера на вокзале в Комарово видел девочку 3 лет, которая ужасно мне понравилась. Я с ней заговорил, как со знакомой. Глядя на меня ласково и вместе с тем соболезнующе, девочка ответила мне: «Я другая». Она таким образом хотела сказать мне: «Вы обознались, вы разговариваете со мной как за знакомой, но мы видимся в первый раз. Очень понравилась мне эта девочка, напомнила тебя в разливе». Евгений Львович, когда писал эти письма, это был 49-й, 50-й год, в это время он писал свои известные вам очень хорошо пьесы, которые идут во многих-многих театрах, и в кукольных театрах, и в театрах драматических, и у нас, и за рубежом. Вы их отлично знаете. Это «Золушка», это «Красная шапочка», это «Два клёна», это «Тень», «Дракон», «Повесть о молодых супругах». Эта пьеса уже почти что нигде не идет, но нам сейчас очень важно ее вспомнить, потому что эта пьеса написана, конечно, под влиянием впечатлений Шварца о том, что у него родился внук и дочка вышла замуж. Потому что даже одно название «Повесть о молодых супругах» о том, как рождается любовь и как важно ее сохранить. И вот когда я смотрела и читала эти письма, а рядом положила пьесы, я очень удивлялась. Я думала о том, что же написано раньше. И как вот Шварц, какой он гармоничный человек. Вот он пишет письмо, а тут же я открываю страничку его пьесы, и те же самые почти что слова, но они принадлежат уже волшебнику. Или они принадлежат Ланселоту, или их говорит мать в пьесе «Два клёна». А мысли те же самые, интонация та же самая. То есть Шварц был удивительно гармоничный человек. И когда он писал письма, а потом вынимал, может быть, из ящика стола какую-то новую пачку бумаги, вставлял ее в машинку или писал пером, это был тот же самый человек. Поэтому письма и его драматургия, и его пьесы, они удивительно перекликаются. Еще что очень важно, все письма написаны от руки. Вот, на мой взгляд, и компьютер, и машинка, они все-таки какие-то холодные. А когда вот мы видим живой текст, живой почерк, живой листочек бумаги. В этом есть тепло человека. И вот что пишет Шварц о любви. «Самое главное есть, ты любишь Олега. В этом я убедился, пока ты была здесь. Убедился еще раз, когда приехал в Москву. Думаю, вы одинаково думаете. У него душа лежит к тебе, у тебя к нему. Значит, все наладится. Все будет хорошо. Любите друг друга. Упрямо любите, не отступая. Мало ли что еще будет. Но вы и тогда не отступайте. Не сдавайтесь. а верьте в друг друга, и все будет отлично. А вот отрывок из монолога хозяина волшебников есть из сказки «Обыкновенное чудо». О любви можно говорить и петь песни, а мы расскажем о ней сказку. Юноша и девушка влюбляются в друг друга, что обыкновенно, ссорятся, что тоже не редкость, едва не умирают от любви. И, наконец, сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, что и удивительно, и обыкновенно. Любите друг друга, да и всех нас заодно. Не остывайте, не отступайте, и вы будете так счастливы, что просто чудо. Вот те же самые строчки в письме и в пьесе. Как это все вот в человеке соединяется, как гармоничны эти письма и творчество. А вот еще одно письмо, и тоже о счастье, о том, как, с одной стороны, легко, и как трудно быть счастливым, и как человек, в общем, должен трудиться, это большая душевная работа, быть счастливым, строить свою семейную жизнь. Опять-таки вспоминается Чехов, потому что и Чехов писал об этом, и все его произведения, драматические и повести, и рассказы, пронизаны любовью, а не о том, как это трудно, и как это прекрасно, и как это светло. «Умоляю тебя, это уже 50-й год, — пишет Евгений Львович, — помни, что говорили мы о семейной жизни. Никогда, никогда не обижай тех, кого любишь. Как бы тебе ни чудилось, что ты права, владей собой, умоляю. Вот мне кажется, всем, кто женится или выходит замуж и вообще живет в доме, в семье, нужно помнить и писать вот где-то как эпиграф жизни. Никогда, никогда не обижай тех, кого любишь». А дальше с юмором, потому что Шварц, он никогда не был морализатором. Он, если вдруг что-то говорит, как ему кажется, такое морализующее, он сразу спускает вот этот пафос на какой-то юмор, на какую-то мягкую улыбку. И вот дальше что он пишет? «Не ворчи, не скрипи, не ссорься, чтобы не было чувства, что в квартире не в порядке канализация». И сразу улыбка, и сразу все снято, вот это пафосное. «Пока я доволен тем, как вы общаетесь друг с другом. Доволен в основном. Я говорю о дальнейшем. Вероятно, совсем без ссор не обходятся даже самые дружные семьи. Но пусть ссоры не будут бытом, а редким событием. Прости, что учу тебя. Ничего не поделаешь. Я все время думаю о тебе и о твоей семейной жизни. А кроме того, как ни поворачивай, а я все-таки дед, часто вспоминаю Андрюшку. А у дедов это страсть учить всех, как надо жить. А ты мама. И вот что такое быть мамой?» Именно в это время, наверное, не случайно, когда написано это письмо в 50-м году, Евгений Львович пишет свою пьесу, которая называется «Два клёна». И главная героиня там – мама. Она раньше называлась «Каменные братья», когда он писал, а потом переделал название, и уже в театре эта пьеса пошла как «Два клёна». Я эту пьесу в своё время в ТЮЗе видела, когда была девочкой-подростком. И там была замечательная актриса в ТЮЗе, играла Савицкая, вот эту маму, у которой баба-яга похищает братьев-близнецов и превращает их в клёны. И вот для того, чтобы клёны превратились обратно в живых детей, мама этих детей должна целый ряд препятствий преодолеть. Там удивительный вот этот образ матери. Она смелая, живая, вот как о ней пишет сам Шварц. «Я работаю. Переменил ленту на машинке. Ты, наверное, заметила, письмо стало ярким. Пьеса как будто получается. Это сказка «Два клёна». В этой сказке баба-яга превращает братьев в деревья, а они пошли искать счастья. На розыске отправляется не третий брат, как это обычно бывает в русских сказках, а их мама. Женщина смелая, живая, веселая. Она после ряда приключений побеждает бабу-ягу и всех врагов». Вот и все, только ты никому не рассказывай пока об этом. Это секрет. Я из суеверия последнее время не люблю рассказывать о своей работе. Пока не кончу. Но тебе можно. Тебе я рассказываю все секреты. Я доволен, как у меня получился образ матери. И тем доволен еще, что сделал ее главной героиней. А я думаю, что мысль написать такую пьесу действительно возникла, потому что все время Евгений Львович думает о своей дочке Наташе как о маме. И это ему трудно дается. Ему все время приходится образ девочки, которая была школьницей, переварить и принять. И поэтому вот он пишет такую пьесу. Творчество всегда в таких вещах помогает. И вот сейчас вы услышите монолог матери Василисы, которая говорит о том, как она любит своих детей и как она старается им помочь.
Thank you. Дети мои, дети. Как проснулась я, так сразу за работу. И поговорить с вами не пришлось. Все верчусь, все бегаю, вечная мамина судьба. Вы уж не обижайтесь. Если я поворчу на вас уставший, не сердитесь. Я бы вас повеселила, я бы вас рассмешила и песенку спела бы. Да все некогда. Вечная мамина беда. А вот как заработаю я вам полную свободу, да пойдем мы, взявшись за руки домой, тут-то мы и наговоримся в волю. Я вызволю вас, верьте, ничего не бойтесь. Федя, Федя, не горюй, Егорушка, не скучай. Ваша мама пришла, она меду принесла, чистые рубашки, новые сапожки. Я умою сыновей, чтобы стали побелее. Накормлю я сыновей, чтобы стали здоровее. Я обую сыновей, чтоб шагали веселей. Я дорогу иду, я Иванушку веду. Я на Федора гляжу, его за руку держу. На Егора я гляжу, его за пояс держу. Сыновей веду домой, сыновья мои со мной. Федя, Федя, не горюй, Егорушка, не скучай. Ваша мама пришла, счастье детям принесла.
Мы можем говорить о том, что история души Шварца во многом это история его писем. И что очень важно, с возрастом Евгений Львович Шварц, при том, что он был очень мудрым человеком, его душа, как можно сказать, не обросла, как лодка, какими-то камушками, тиной, не обросла здравым смыслом. Она оставалась вот такой вот легкой и детской душой. А это очень важно, сохранить в себе какой-то детский взгляд на мир, потому что он самый чистый, незамутненный. А если ты уже детский писатель, то тем более очень важно сохранить себе вот этот росточек детства. Об этом говорил и замечательный писатель Разий Петрович Погодин, который очень перекликается, на мой взгляд, с творчеством Шварца. Он тоже говорил, что детство у любого человека как стебель гороха. Вот он так растет, этот стебель, и если вдруг его не сломает ветром, его не зальет водой или он не засохнет от жары, то вот этот стебель, он останется на всю жизнь. И чем дольше вот этот зеленый стебелек будет оставаться в душе человека, особенно творческого человека, тем живее и интереснее будет его жизнь. И вот мне хотелось вам прочитать строчки стихов Шварца. Я их очень люблю. «Я прожил жизнь свою неправо, уклончиво, едва дыша, и вот позорно моложава лукавая моя душа. Ровесники отяжелели, окаменеешь тут, когда живого места нет на теле от бед, грехов, страстей, труда. А я все более убегаю, долгу себе, что я в раю. Я все на дудочке играю, да близким песенки пою. Упреком внемлю и не внемлю, все так. Но верю, верю я, недаром послана на землю ты, легкая душа моя». Вот легкая душа моя, не в смысле легкости и легкомысленности бытия, а вот в смысле легкости, это вот как у Моцарта. Вот так вот жил и так писал Евгений Львович Шварц, у которого, поверьте, была совсем нелегкая жизнь, но он умел в этой жизни увидеть и светлое, и хорошее. И поэтому, мне кажется, кусочек из этих писем, может быть, они кому-то помогут, что, во-первых, не нужно бояться жизни, смотри, смотри, и все. И главное, любите друг друга, любите, и тогда все кончится хорошо, как в сказке.
Свет издалека.
О времени и о себе рассказывает Галина Исаковна Карнаухова.
Мы сделали телевизионную передачу, о которой я сначала вам рассказала. Мы снимали и на даче у Евгения Львовича. И что-то говорила Андрей, я бы не сказала, что это было как-то очень что-то по-новому и интересно. Но потом, когда дело дошло, я попросила: «Андрюша, но ведь вы же пишете стихи. Может быть, вы прочтете какие-то свои стихи?» Ну, думаю, ну, наверное, талант спит, тем более работает в котельной. Что там может быть хорошего? Не понимала, что в котельную, через котельную прошли потрясающие поэты, и барды, и писатели. И когда Андрюша открыл рот и стал читать свои стихи, я поняла, что это усложненная, очень такая изысканная лирика. и что это поэзия, во-первых, очень образованного, очень интеллигентного и даже, может быть, перегруженного знаниями вообще истории поэзии человека. То есть мне даже не хватало в этих стихах какой-то, может быть, молодости, потому что они очень философские, глубокие. А потом я была на вечере Андрюши, и это вообще было потрясающе, потому что он работал с залом зрительным. В общем, он занимался импровизацией. Ему давали какую-то тему, иногда в стихотворную строчку, иногда просто такую строчку. И Андрей сразу же, тут же на глазах писал прекрасные стихи. Вот сразу их сочинял. Это такой же дар. Он мне говорил, что это стоит очень больших физических усилий, что он вообще очень устает. Это была настоящая поэзия. Потом я слушала его с большим удовольствием. У него был цикл передач, в которых звучали стихи. Цикл передач был в Петербурге по нашему ленинградскому радио, когда было настоящее ленинградское петербургское радио с улицы Итальянской. А потом просто получилась просто трагическая история, потому что совершенно неожиданно ему стало плохо сердцем, не успели вызвать скорую помощь. Оно просто ехало очень долго по каким-то закоулкам. И Андрюша, совершенно еще молодой человек, умер. И при жизни, в общем, не было ни одной книжки стихов. И только после смерти вышел сборник, который называется «Звездный муравейник». Мне подарила его Наташа, и потом нужно отдать должное, Наташа, его жена. Она сделала такой фонд имени Андрея Крыжиновского. Не так уж там было много денег, откуда их взять, но она сделала, наверное, года два выходил журнал «Речитатив». В этом журнале «Речитатив» печатались разные поэты, были вообще очень средние, но каждый раз печатался и Евгений Львович Шварц, поэзию которого я узнала только через «Речитатив». И печатался Андрей Крыжиновский. И не только его стихи. Там есть замечательные подборки его писем. У него переписка с бабушкой. Он пишет такие письма, а ему там 14 лет, что просто угадывается личность очень крупная и очень интересные стихи. Вот в этом сборнике «Муравейник», в котором вообще весь Андрюша, потому что он был очень нежный человек, очень тонкий и очень хороший папа. Он мало успел понянчиться с Ниной, она еще не выросла, когда он умер. Но вот тут он написал очень просто и очень, по-моему, хорошо.
Андрей Крыжановский. Проснешься, и душу, как рыбку, подцепит исполненный смысла младенческий лепет. В кроватке стоящая лысая дочка рифмует тире, разделенное точкой, и зелень в окне в напряжении от света. О, счастье мое, позапрошлое лето! Я груз воспитания несу, когда позволяю ребенку потрогать головку масленка во мху пересохшем в лесу, когда запрещаю птенца пугать, с удивлением стесняясь того, что в отца превращаюсь из мальчика в роли отца. Мне праздничный стол представляется сказкой. Горошка умытого свежая краска, и в белых протоках ветчинная шейка, и жирная в позе вакханки индейка, такая, что сок при малейшем нажатии взлетает из места прокола к ладони. Нам дочка в облепленном блестками платье мешает в своей бутафорской короне, танцует, не глядя на деликатесы, как Золушка, сытая блеском и властью над кем. Вас к столу приглашают, принцесса, не слышит, как в ванну нырнувшая в счастье. Король, то есть я, принимаю осанку, достойную звания, нахмурен для виду. Конечно, он должен унять самозванку, но власти лишен нанести ей обиду. Thank you.
И теперь я еще хотела маленький кусочек добавить про Евгения Львовича Шварца. Вот я его знала всегда улыбчивым, добродушным, веселым. Многие знают портрет, который написал Николай Павлович Акимов. Там Евгений Львович Шварц большой такой, похожий на верблюда. Ассоциация какая-то у меня с верблюдом, с таким спокойным, толстым, солидным. Я никак не думала, что это человек, который так страдает и мучается, и вообще, что он может писать совершенно пронзительные, не похожие на его сказки, на его письма к дочери стихи. Мне тоже дала Андрюша эти стихи. Я просто вам прочитаю это короткое стихотворение. «Меня Господь благословил идти, брести велел, не ведая о цели. Он петь меня благословил в пути, чтоб спутники мои повеселели. Иду, бреду, но не гляжу вокруг, чтоб не нарушить Божье повеление, чтоб не завыть по волчье место пения. Я человек, а даже соловей, зажмурившись, поет в глуши своей».
Вы слушали передачу «Свет издалека». Ее автор – петербургский литератор, театровед, журналист Галина Исаковна Карнаухова. На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!